Глава 10. 1. Врач выписал Вере Смит гидродиурал, лекарство от давления. Давление оно толком не снижало. Мертвому при парке, как она любила писать в письмах. А вот силы отнимало, поэтому даже после несложной работы с пылесосом ей приходилось присаживаться, чтобы прийти в себя. От подъема по лестнице начиналась одышка, и Вера от этого походила на пса, изнывавшего от зноя в жаркий летний полдень. Она не выбросила таблетки сразу, только потому, что послушалась Джонни, а он просил ее обязательно принимать лекарства. Доктор предложил другой препарат, но от него сердце так неистово билось, что Вера отказалась и от него.
«Реакция организма на препараты индивидуальна», — объяснял доктор. «И нам нужно опытным путем подобрать то, что подходит именно вам, Вера. И мы обязательно подберем, так что нет оснований волноваться».
«Я и не волнуюсь», — сказала Вера. «Я верю в промысел Божий».
«Конечно, по-другому и быть не может».
К концу июня доктор остановился на сочетании гидродиурала и альдомета, дорогих желтых таблеток, которые Вере совершенно не нравились. Сочетание этих двух препаратов стимулировало мочевыделение, и Вера бегала в туалет каждые 15 минут. У нее постоянно болела голова, а сердце учащенно билось. Доктор уверял, что давление снизилось и стабилизировалось, но Вера не верила ему. Какой вообще от врачей толк? Взять хотя бы Джонни. Врачи исполосовали его как на живодерне. Он уже перенес 3 операции и выглядел как сущий монстр. Весь в шрамах, на ногах, руках и шее. А без ходунков и шагу до сих пор сделать не может. Совсем как престарелая миссис Сильвестр. Если ее давление нормализовалось, почему она себя так отвратительно чувствует?
«Нужно дать организму время привыкнуть к лекарствам», — объяснял Джонни матери в первую субботу июля, когда родители приехали навестить его. Он только что вернулся с гидротерапии и выглядел бледным и измученным. В каждой ладони он держал по небольшому свинцовому шарику, и пока они разговаривали, постоянно сгибал руки в локтях, развивая и укрепляя мышцы. Заживающие шрамы на локтях и предплечьях набухали и краснели при каждом усилии.
«Нужно верить в Господа, Джонни», — возразила Вера, — «а не заниматься глупостями. Верь в Господа, и Он поможет тебе».
«Вера», — начал Эрб,
— «да хватит меня постоянно одергивать. Все это глупости. Разве не сказано в Библии «ищите и обрящите, стучите и отверзится»? Мне незачем принимать это лекарство, а моему мальчику позволять врачам и дальше мучить себя. Это неправильно, бесполезно и греховно».
Джонни положил шарики на кровать. Мышцы на руках подрагивали от напряжения. От чувства тошноты и слабости он разозлился на мать.
«Господь помогает тем, кто помогает себе», — сказал он. «Тебе вовсе не нужен Господь христиан, мама. Тебе нужен джин из бутылки, который явится и исполнит 3 желания».
«Джонни!»
«Но ведь это правда».
«Это врачи вбили тебе в голову всю эту ерунду. Как можно говорить такую ересь?»
Ее губы дрожали, но слез в глазах не было.
«Господь вывел тебя из комы, чтобы ты выполнил его волю, Джон! А все эти врачи...»
«Пытаются поставить меня на ноги, чтобы я выполнял волю Господа, не сидя в инвалидном кресле до конца жизни».
«Не будем ссориться», — вмешался Эрб. «Мы же родные люди».
Однако остановить неизбежное было не в его силах. И ураганы не должны вроде бы случаться, а все равно обрушиваются на землю каждый год.
«Если ты только доверишься Господу, Джонни», — начала Вера, не обращая на мужа никакого внимания.
«Я больше ни во что не верю».
«Мне горько слышать от тебя такое»,
— сухо заметила Вера.
«Пособники дьявола не дремлют, и они повсюду. Они стараются отвратить тебя от высокого предназначения. И, похоже, им это удается».
«Ты пытаешься увидеть в этом какое-то предначертание свыше. А я скажу, что это на самом деле. Только идиотская авария. Пара подростков гонялась на перегонки, а я случайно оказался на их пути и превратился в кусок мяса. Знаешь, чего мне хочется, мам? Поскорее убраться отсюда. И больше ничего.
Еще я хочу, чтобы ты принимала лекарства и вернулась с небес на землю. Больше мне ничего не надо».
«Я ухожу».
Вера встала. Ее лицо побледнело и вытянулось.
«Я буду молиться за тебя, Джонни».
Увидев, какая она беспомощная, расстроенная и несчастная, он остыл. Все накопившееся в нем раздражение Джонни выместил на матери.
«Не забывай принимать лекарства», — попросил он.
Вера вышла из палаты с каменным лицом. Джонни беспомощно взглянул на отца.
«Джон, ты был неправ», — сказал он.
«Я устал, и это плохо сказывается на рассудке и выдержке».
«Да», — согласился Эрб.
«Она все еще собирается в Калифорнию на симпозиум по летающим тарелкам, или как он там называется?»
«Да, но она может передумать. День на день не приходится, а впереди еще целый месяц».
«Ты должен что-то сделать?»
«Да? И что именно? Отправить ее в психушку?»
Джонни покачал головой.
«Не знаю. Возможно, пора подумать об этом серьезно, а не отмахиваться от этой мысли. Она больна, и ты не можешь не видеть этого».
«С ней было все в порядке, пока ты...» — заметил Эрб.
Джонни зажмурился, будто получил пощечину.
«Джон, извини, я не это имел в виду».
«Все в порядке, папа».
«Нет, правда».
На Эрба было больно смотреть.
«Я пойду поищу ее. Она может раздавать всем встречным свои листовки».
«Хорошо».
«Джонни, забудь обо всем, что здесь наговорили, и сосредоточься на выздоровлении. Она любит тебя, и я люблю тебя, так что не суди нас строго и не обижайся».
«Да все в порядке, папа».
Эрб поцеловал Джонни в щеку.
«Пойду поищу ее».
«Ладно».
Эрб ушел. Джонни встал и с трудом сделал три неуверенных шага от кресла до кровати. Немного, но все же. Какой-никакой, а сдвиг. Ему хотелось сказать отцу, что он не сдержался при разговоре с матерью не просто так. В Джонни все больше крепла странная уверенность, что жить ей осталось недолго.